«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская, наша гостья, историк, главный специалист отдела изучения и публикации документов Государственного архива Российской Федерации Ольга Лавинская. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И тема наша с вами сегодня «Разговорчики в строю. Практика осуждения за антисоветские разговоры и анекдоты 37-53 годов». Вот, казалось бы, разговоры — это так мало и так много. Один из наших слушателей прислал нам следующее сообщение. «Товарищ Сталин, а какое у вас хобби? Я люблю собирать анекдоты про себя. И много уже собрали? 2,5 лагеря. Это фигура или это похоже на правду?»
Это похоже на правду, и лагерей было гораздо больше.
Ну, то, что лагерей было больше, это понятно. Да. А существует какая-то вообще статистика? Да. Из всех носителей той самой пресловутой 58-й статьи, сколько народу сидело за разговорчиком?
Да, существует по официальной статистике МВД СССР. За период с 21 года по 53-й в Советском Союзе было осуждено порядка 900 тысяч человек. Эти данные приводятся в книге «ГУЛАГ» составителей Александра Кокурина и Никиты Петров.
Да, но если говорить, ну, были шпионы, были вредители, были изменники Родины, были жены изменников Родины. А те вот, кто... Та же шла 58-я статья.
900 тысяч, это, ну, скажу точную цифру, 871 тысяча.
Разговорчики.
За по статье 58-10.
Эта статья звучала как...
Статья антисоветской агитации и пропаганды, то есть за разговоры, содержащие призыв к свержению или ослаблению советской власти.
А что это были за разговоры на практике? Я, насколько понимаю, у вас достаточно большой материал по этому поводу. Что это было на предмет потрогать?
Да. Ну вот к свержению, подрыву или ослаблению советской власти под это, в общем, попадали практически все разговоры, которые вели граждане населения в Советском Союзе. И вот...
Частушки, анекдоты, да. Или там, я не знаю, или пьяные разговоры. Или вот, если я не ошибаюсь, у Сергея Довлатова была история, на мой взгляд, очень такая знаковая история о том, как к корабельному доктору приходит, по-моему, парторг корабля, и жалуется там на боли где-то. А тот осматривает его и сам себе думает, ну, толстый живот, тощие ноги. И говорит, скверная у вас, батенька, конституция. Получил сколько-то лет, потому что конституция у нас замечательная. И не надо на нее, так сказать, не надо ее хаять.
Да, действительно, конституция 1936 года была замечательная. Статья 125 гарантировала населению свободу слова, собраний и митингов. Но... На практике за любое высказывание критическое.
Что такое любое критическое высказывание? Вот пример можете привести?
Да, конечно, любое критическое высказывание. Но вообще, надо сказать, что в архиве Российской Федерации хранится порядка 100 тысяч дел надзорных производств прокуратуры СССР. Это богатейший источник по истории сталинских репрессий и массового оппозиционного сознания. Угу. И вот мнение советских граждан о жизни в стране мы не найдем, хотя они, казалось бы, гарантированы Конституцией свободы этих мнений, мы не найдем на страницах газет официальных, а эти мнения мы находим в следственных делах заключенных, потому что все эти люди за свои разговоры были осуждены. И референ главный этих разговоров, что советская власть, при советской власти не жизнь, а мучение. Угу. Он главный референ этих разговоров. Ну, высказываний много. Дело в том, что еще в нашем архиве ведется база по надзорных производств по делам антисоветской агитации и пропаганде. Угу. Она уже составляет порядка 60 тысяч записей. Это электронная база. Откуда вот и можно узнать, какие разговоры велись.
Ну, надо сказать, что наша гостья любезно сегодня принесла несколько дел, и мы их обязательно повесим в интернете после передачи, так что смотрите уже непосредственные дела. Ну, может быть, вы приведете какие-то примеры?
Да, конечно. Вот, например, повар грузин, он в 1939 году был осужден за контрреволюционную деятельность, в 1951-м сослан в Кокчетав. Он говорил в 1948-1949 году, что 30 лет не было ничего и не будет столько же. Советская власть только на бумаге хороша, а в действительности одно мучение. Он показал на портрет Сталина и сказал, икона только вся в орденах. Она и отличается от других икон тем, что сколько ни молись, все равно ничего не получишь.
Ну, надо вам сказать, что все-таки, если проанализировать это высказывание, действительно есть это упрек в адрес власть придержащего и есть, так скажем, оценка. А были ли, если в вашей практике, в тех документах, которые вы изучали, скажем так, более невинные моменты?
Да, были. Вот его трудно назвать замечательным случаем, потому что случай трагический. 22 июня вечер. Во дворе дома по Большому Тишинскому переулку в Москве жильцы играют в бильярд. В это время во двор входят жители этого дома, Васюков Михаил. Ему 36 лет на тот момент. Он вдовец, на иждивении имеет сына 8 лет. Работает жестянщиком в московском зоопарке. Васюков был нетрезвый, вошел во двор и закричал: «Да здравствует Гитлер, долой товарища Сталина!» Его сосед Егоров тут же сообщил об этом в милицию. А на суде Васюков суду показал, что он был на свадьбе, где его напоили. Он ничего не помнит, очнулся только в отделении милиции. И говорил, что считает себя советским человеком, верным советской власти. Если его пошлют на фронт, то он докажет это делом. И сказал также, что показал, что со свидетелем Егоровым у него были неприязненные отношения, поскольку Егоров претендовал на жилплощадь Васюкова большую, хотел обменять на свою меньшую. Ну и на фронт его не послали, конечно же, а приговором Омского трибунала войск НКВД в августе 1941 года он был осужден по статье 58.10 к высшей мере наказания.
То есть даже так?
Да, потому что эта статья имеет низший предел 6 месяцев
заключения.
Просто исправительно-трудовых работ. Верхний предел в военное время – это смертная казнь.
Всего на все, да.
Но дело было потом пересмотрено, не пересмотрено по определениям Верховной коллегии, где высшая мера заменена 10 годами лагерей, и больше Васюкова никто не видел. И через 15 лет его взрослый сын написал письмо в Московский суд с просьбой рассказать, что же случилось с его отцом. И он писал: «Ведь я его сын, неужели я не достоин знать, что случилось 15 лет назад с моим отцом, которого постигла неизвестная для меня жизнь?» И в 57-м году, уже после 20-го съезда, прокуратура сочла...
Возможно?
Нет, что дело признало обоснованным осуждение Васюкова. Он был реабилитирован только в 63-м году, когда в его действиях не нашли состава преступления. И вот это дело, сразу вспоминается Генрих Бёль, «Бильярд в половине девятого». И в одной из книг он выразил свое отношение к тоталитаризму, сказал, что я никогда не примирюсь с режимом, при котором неосторожно сказанное слово или неверно понятый жест стоит человеку жизни.
Вот вам, пожалуйста, сообщение от Павла из Тулы. Зачем вы врете? В означенные годы антисоветских анекдотов не было вообще. Это действительно так?
Нет, это не так. Анекдотов было очень много. Их рассказывали и в 30-е годы, и в 40-е, и в 50-е.
Я, насколько знаю, один из тех документов, одно из тех дел, которые вы принесли, которые будут у нас в интернете, как раз из-за анекдота. По-моему, там человек по фамилии Попович.
Да-да.
И там очень был такой глубокий анекдот про плачущую старушку. Я могу вас попросить его продублировать?
Да, конечно. Этот человек был осужден исключительно за анекдот. Он рассказал 6 анекдотов. Да, его фамилия Попович, он работал старшим инженером водоснабжения, русский, образование высшее. Он рассказал такой анекдот замечательный, на мой взгляд, что одна старушка впервые в жизни увидела верблюда и заплакала. Когда ее спросили, почему же она плачет, она ответила: «Посмотрите, до чего советская власть довела лошадь».
Действительно. А вот, также... вот сообщение от Елены из Санкт-Петербурга. Мой отец за анекдот 8 лет получил. С ним сидел дядька, который по пьяни к памятнику Пушкина обратился. «Вставай, Пушкин, посмотри, как мы живем. Замели». А удавалось ли кому-нибудь из подозревавшихся по статье об антисоветской агитации отстоять себя на следствии?
Мне такие случаи не доводилось видеть.
А такое, колбасы нет, подпадает под статью, как клевета, задает вопрос один из наших слушателей. Можно считать антисоветским разговором?
Ну, такие разговоры много велось. Люди ругали вот советскую власть за то, что нет продуктов, очереди.
Ну, много было проблем, насколько
много
я понимаю.
Проблем.
Бывали ли случаи, когда разговоры формально положительно отзывавшихся о советском строе трактовались как антисоветские вредные? Вот я не очень понимаю, что имел в виду наш слушатель Борис. То есть, как бы это сказать, не критикующий вообще советскую власть, а не призывавший к свержению, а критикующий конкретную колбасу, например.
Я тоже не встречалась таких случаев.
А скажите, вот еще один из наших слушателей задает вопрос, Илья из Тулы. Можно ли как-нибудь посмотреть дело своего родственника, куда посылать запросы?
Да, конечно, можно. Ему нужно послать запрос в областное КГБ.
И дадут? Одно время было достаточно просто добраться до этих дел, потом я слышала, что были какие-то затруднения.
Дают родственникам, разрешают ознакомить. У нас в архиве хранятся дела, следственные дела по Москве и области, но разрешается с ними знакомить только родственников по специальному разрешению.
Алексей из Казани спрашивает. Понятно, когда доносили на человека, рассказавшего что-либо в большой компании, но были случаи, когда доносили на родственников или знакомых после разговора наедине. Чем это можно объяснить?
Я думаю, объяснить это можно страхом. Тем более, что в Уголовном кодексе была статья за недоносительство.
И, простите, а что эта статья предусматривала? Вы не помните?
По-моему, до 5 лет. Точно.
Мой дядя в 37-м году сидел за фразу «Троцкий лучший оратор, чем Ленин». На моих глазах его увели второй раз. А, он сидел сначала в 37-м, а в 51-м его увели второй раз, пишет Люба. То есть такие вещи тоже возможны.
Да, в 37-м осуждали, люди получали срок, а в 40-е годы, уже после войны, по специальной директиве МГБ 49-го года, их осуждали к ссылке на поселение, они так и назывались повторники. То есть получали срок за преступление 37-го года уже, за то, что он отсидел.
По второму разу.
Да, по второму разу.
Насколько суровым было отношение к людям, читавшим в сталинские времена запрещенные книги?
Ну, запрещенные книги из библиотек изымались, а если это их находили при обыске, это являлось отягчающим.
Приобщалось к делу.
Да, приобщалось к делу, конечно.
В книге, если я не ошибаюсь, Евгения Гинзбург «Крутой маршрут» есть такой эпизод, когда уже находится она в лагере, и ее, как это, сокамерница, ну, товарка по заключению, ее одергивает. Вы поймите, что мы с вами коммунистки, а здесь беспартийные. Наши с вами разговоры могут быть неправильно поняты. Это действительно похоже на правду? То есть уже все, уже этот барьер перевален, уже люди оказались в местах заключения. И тем не менее, вот как эти шоры плотно так сидели на глазах?
Да, это так. Дело в том, что люди, попадая в тюрьму, многие, они полагали, что дальше тюрьмы уже не отправят. Вот есть такой пример. Женщина молодая, у нее было 2 детей, муж погиб на фронте, она работала официанткой столовой и была арестована за то, что в 42-м году, что по фальшивым накладным получала остродефицитные продукты, ими приторговывала. Она была арестована и помещена в камеру тюрьмы №1 МГБ. Это дело происходило в Москве. И в камере среди сокамерниц она рассказывала анекдоты, пела, вот, например, во время игры в шашки она выложила из фишек слово «СССР» и сказала: «Смерть Сталина спасет Россию». О. Она так расшифровала это слово. Говорила, что если она выйдет...
На волю?
Да, на волю, вернее, если ее отправят в тюрьму, она убежит за границу, потому что там жизнь...
Другая.
Другая, да, и хорошая. И, значит, за свои хозяйственные манипуляции она получила 10 лет. 1 февраля 43-го года был суд, а за антис... И буквально через 20 дней состоялся суд уже по
ее разговорчикам.
Да, об антисоветской агитации. Она получила 8 лет с поглощением, вот, первым приговором.
То есть любая из сокамерниц могла донести,
да,
или все-таки слушали?
Да, нет, я думаю, слушали. И в каждой камере наверняка сидел...
Наседка, так называемая?
Наседка, да.
А выяснили, кто вообще придумывал анекдоты, задает вопрос Алкид из Пензы? Это, я так понимаю, что это классический ответ на этот вопрос, слово «фольклор», но какие-то хотя бы источники, вот исходя, например, из тех дел, из тех документов, с которыми работали вы, существуют такие, что называется, конечные источники разговоров? Потому что, согласитесь, там колбасы нет, это общее место. Очереди в магазинах – это общее место. И те же эти разговорчики, я знаю, что, например, драматург Эрдман был большим специалистом по такого рода фольклору, который потом уже впоследствии приписывался, так сказать, безымянным авторам. Есть вообще какие-то конкретные источники?
Источников, я думаю, нет. Это как анекдоты про Чапаева, где взять источник. А много анекдотов и в делах надзорных производств встречаются, которые, я думаю, хорошо известны.
Угу.
Что сравнивают, что жизнь в Советском Союзе как жизнь как будто едешь в трамвай, половина сидит, половина стоит, еле держится.
Угу.
Довольно известный анекдот. Или два коммерсанта встречаются, один спрашивает: это госстрах, показывая на здание
КГБ,
да, на Лубянке, а ему отвечают: нет, это госужас.
Да,
ну, очень известные анекдоты, и они попадаются, встречаются в делах надзорных производств.
А много их повторяется, кстати говоря, в этих делах?
Да, повторяются. Очень много анекдотов.
То есть как бы доказательства их уже того, что ушли в народ, их не требуется, потому что если в разных делах разных незнакомых между собой людей встречаются одни и те же анекдоты, это, наверное,
показатель. Да, они ходили.
Известно ли, как относился сам Сталин к анекдотам про него? Задает вопрос Андрей.
Ну вот в передаче «Семь кадров» хорошо это показано, как Сталин относился.
Скажите, пожалуйста, а вот как это, насколько я понимаю, существовало некое сообщество, социум, и существовала элита, достаточно узкая элита, причем люди, принадлежащие к этой совпарт-элите, их тоже нельзя было считать неприкасаемыми. Они тоже, так сказать, оказывались и в местах лишения свободы, и расстреляны, и осуждены. Можно ли говорить о том, что, скажем так, внутри Кремля там позволялись какие-то разговоры в большей степени? Что-нибудь известно на эту тему?
Ну, я не могу только сказать, что анекдотов про Сталина и про верхушку было много. А вообще жизнь верхушки, она вызывала у простого народа раздражение. Говорили, что в Советском Союзе хорошо живет только лауреат Сталинской премии «Верхушка»,
uh-huh.
а остальные не живут, а мучаются.
Uh-huh.
Действительно, вот сталинские премии на фоне общего обнищания, они вызывали сильное раздражение.
В тех делах, которые вы рассматривали, с которыми вы ознакомились по роду своей работы в ГАРФе, вот один из наших слушателей спрашивает, действительно ли много было случаев, когда доносили близкие на близких? И есть ли, отражается ли это как-то в, как называется, в этих делах? Потому что в там, тех же справках по расстрельным спискам, там есть, там, облечен показаниями такого-то. Mm-hmm. Это как-то потом находит? Вам удавалось наткнуться на такого рода ситуации?
Да, но дела надзорного производства, их специфика, там представлены обвинительные заключения по делу. Это не следственные дела, где больше показаний свидетелей. И понять, кто родственник среди этих фамилий, сложно там. это не обозначено.
Угу. А рассказывают, что по статье 58.10 на 10 лет в Соловки был отправлен полностью глухонемой. В деле была запись, клеветнически молчал и антисоветски улыбался, пишет Юрий. Такое действительно могло быть?
Могло быть.
А скажите, пожалуйста, вот Юрий Никулин пишет, Дина Дмитриевна, с войны собирал и собрал более 3000 анекдотов. Но я, насколько понимаю, это, в общем-то, опасное дело было.
Да, безусловно.
Тем более, если они собирались, так скажем, в виде каких-то записок и прочего. Скажите, пожалуйста, а если говорить вот о тех же разговорах, разговоры – это вещь такая, связанная там с доносом. А бывали ли какие-нибудь дела, которые, с вашей точки зрения, могут считаться, ну, я не знаю, идиотскими?
Идиотскими, да. Вот, например, такое дело... Макдеев Гибаидулла, татарин, образование низшее, без определенных занятий места жительства. Он 23 февраля 1951 года на станции Сырдарьинская среди пассажиров говорил, что не будет голосовать за Шверника, ругал его нецензурными словами, кричал: «Долой Шверника, да здравствует люмпен-пролетариат».
Угу. Ничего себе.
А в суде он показал, что выпил вина и водки, напился до бессознательного состояния. Я не хотел голосовать за Шверника. А почему не хотел, я сам не знаю.
Угу.
Макдеев был осужден линейным судом Ташкентской железной дороги к 10 годам лишения свободы. Когда в 1955 году комиссия пересматривала это дело, то сочли, что... допущенные Макдеевым в состоянии опьянения высказывания не содержали призыва к свержению советской власти, а лозунг «Да здравствует люмпен-пролетариат» вообще не является антисоветским.
Ну, вообще, надо сказать, для кто он там, лицо без определенного места жительства?
Да, у него не было определенного места жительства, он работал штукатуром у колхозников, как сам рассказывал, зарабатывал хорошо и тут же все пропивал.
Ну, слова-то, вот, ну, в общем, такие нерядовые знал. Так, вот про госужасы пишет Владимир. Есть автор, это Юрий Карлович Олеша. Может быть. Насколько я знаю, в свое время при содействии Александра Николаевича Яковлева были опубликованы, например, большой такой сборник поэзии лагерной. А вот такого рода сборники фольклора как-то публиковались? Вообще есть ли что-то, знаете ли вы об этом?
Ну, фольклор есть в наших надзорных производствах в большом количестве.
Я еще раз напомню, что наша гостья Ольга Лавинская, с которой мы сегодня говорим об антисоветских разговорчиках 1937-1953 годов. Ольга является главным специалистом отдела изучения и публикации документов Государственного архива Российской Федерации. Сейчас перерыв двухминутный, а затем мы продолжим.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем наш разговор с Ольгой Лавинской, главным специалистом отдела изучения и публикации документов Государственного архива Российской Федерации. Вот один из наших слушателей пишет, что вам, сталинисты, про все эти дела скажут, что так им и надо, за дело посадили. Вы за анекдоты дела покажите. Или я покажу непременно, просто вот загляните в интернет.
Да,
мы повесим потом документ и расскажем. У вас там еще есть
что-то такое? Да, замечательные анекдоты. Вот, например, анекдот 1937 года. Встретились на советско-германской границе вошь и свинья. Свинья спрашивает: «Как ты, вошь, живешь в Германии?» Вошь отвечает: «Задыхаюсь, не знаю, куда податься, все белье новое, чистое, каждый день его утюжат». Свинья говорит: «Так ты приходи к нам жить в СССР, будешь как в раю. У нас в каждом рабочем бараке и в каждом колхозе грязь, белье не стирают месяцами». А вошь спрашивает: «А как ты живешь, свинья?» Свинья отвечает: «Чуть жива. Ни в одной помойке, ни в одной помойной яме куска не найдешь, все голодающие колхозники вытащили».
О, да.
Вот такой замечательный анекдот. Цена анекдота 10 лет ИТЛ.
А скажите, пожалуйста, вот Степан из Харькова нам пишет: «Запомните, женщины, в 41-45 годах антисоветских разговорчиков среди нормальных людей вообще не было. Существует ли, скажем так, социальный портрет этих анекдотчиков или этих антисоветчиков, разговорщиков?»
Ну, социальный портрет самый разный. Здесь и студенты, и люди с высшим и низшим образованием. колхозники, рабочие.
Есть ли среди тех дел, которые вы рассматривали, какие-то, что называется, особо запомнившиеся, там, я не знаю, малолетка или там пожилой человек, или какие-то вот черты, собственно, биографии, какие-то детали биографии, которые обратили на себя ваше внимание?
Да, вот, например, такое дело. Михаил Ильич Демиденко, трижды судимый. Он отбыл свой срок, освободился из лагеря по болезни в 50-м году, 13 марта, и возвращался к месту жительства. И 14 марта 50-го года он вошел в закусочную на привокзальной площади города Курска. И вот я зачитаю сейчас показания свидетеля. 14 марта я играл на своем баяне в закусочной, куда зашел гражданин, как я впоследствии узнал, Демиденко. Он в буфете купил 150 граммов водки и две кружки пива и сел за мной за один столик. Одну кружку пива дал мне и сказал сыграть какую-нибудь песню. Я сыграл «Скалистые горы». Примерно через 20-30 минут в закусочную вошел неизвестный мне гражданин, заказал кружку пива, дал мне рубль и попросил сыграть застольную. Когда я сыграл первый куплет «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина», Демиденко возмутился, выразился нецензурными словами и сказал: «Не нужно мне эту, я вашего Сталина», и выразился нецензурными словами. После чего баянист возмутился и прекратил играть. Ага. Демиденко был осужден на 10 лет ИТЛ. И в 54-м году еще ему сообщали, что дело рассмотрено, оснований в опротестовании приговора нет.
Ага. А скажите, пожалуйста, вот вопрос от Алексея. Были ли провокации граждан со стороны НКВД на антисоветские разговоры при помощи секретных сотрудников? Читал, что это было особенно распространено во время войны. Я бы даже расширил вопрос Алексея. То есть понятно, что существовали и были провокации, но что-то известно там, я не знаю, мозговой центр какой-то должен был быть. Или это все было абсолютно так, не нуждалось в каком-то направлении?
Ну, агенты были и действительно провоцировали на разговоры.
Так, а за селедку, завернутую в портрет Сталина, есть ли дела? Есть такие дела. Вот сейчас я найду это сообщение моего деда, председателя колхоза, вот Назим пишет, члена партии чуть по этапу не отправили, когда его заместитель захотел подсидеть. Просто бабушка была неграмотна и по данной причине растапливала печь трудами Сталина. Смешно сейчас, а тогда многоточие. Вот такие дела тоже рядовые?
Да, вот такой пример. Васильченко, 908 года рождения, в 51 году, находясь в гостях в нетрезвом виде, сбил куском хлеба портрет Сталина, после чего изорвал этот портрет, поджег и бросил в печь. Он был арестован и осужден к 5 годам лишения свободы по статье за хулиганство. Когда дело рассматривалось по кассационной жалобе осужденного, то приговор отменили в связи с неверной квалификацией. И в действиях Васильченко усмотрели состав преступления, предусмотренный статьей уже 58.10. Он был осужден к 10 годам лишения свободы.
Угу. Такой при случае. Мне все-таки кажется, пишет еще один из наших слушателей, что вряд ли донос любого человека приводил к аресту органами госбезопасности. Скорее всего, это зависело от личности доносителя. Вы согласитесь с этим или нет?
Нет, но любой донос
так или иначе
рассматривался и приводил к аресту.
А вопрос, пришедший по интернету. Как, на ваш взгляд, коррелирует распространение подобного рода анекдотов с лояльностью масс власти? В том плане, что распространение анекдотов помогало людям выплеснуть негатив и перегибы и спокойно работать дальше? Или, наоборот, заставляло их еще больше озлобляться против режима?
Но дело в том, что советская власть не любила, когда шутили о советской власти. И такие шутки очень жестоко наказывались.
Угу. И, то есть тут все сразу понятно. И вторая часть этого вопроса. Насколько часто пересекался официальный юмор 30-х годов про бюрократов, фашистов, предателей, тунеядцев с неофициальным про колхозы, отсутствие хлеба и лагеря? Мутировали ли, скажем так, официальный юмор?
Что такое официальный юмор?
Ну, ведь, так сказать, сатира в 30-е годы, она существовала. И существовали и карикатуры, существовали и, так сказать, некие пропагандистские такого рода рассказки. Разве не так?
Ну, журнал «Крокодил», если брать. Ну, вот хороший анекдот, например. построили трехэтажный дом. Пришла комиссия его принимать. Это анекдот как раз для журнала «Крокодил». Пришла комиссия его принимать, а очистительные трубы оказались не сделанными. Тогда у строителей спросили, почему так? На что ответили, на первом этаже будут жить рабочие, они не едят, им туалет не потребуется. Во втором этаже будут жить стахановцы, им некогда. А в третьем этаже будут жить начальники, они будут гадить на всех сверху.
Да, действительно, замечательный анекдот. А скажите, пожалуйста, вот ведь, насколько я понимаю, там существовал там тот же алжирский лагерь жен изменников Родины, да?
Да.
Была, что называется, официальная статья. Исходя из того, что из вот тех вот... Ведь вы рассказываете не анекдоты вообще, они вами взяты из конкретных уголовных дел,
да,
как я понимаю.
Да.
Каждый рассказанный вами анекдот – это материал из конкретного уголовного,
да,
дела, правильно? Таким образом, получается, что на самом деле любому человеку, в общем, при желании можно было приписать что угодно такого рода. Разве не так?
Ну, как правило, если вот дела за участие в контрреволюционных каких-то восстаниях, не восстаниях, а организациях, они были сфабрикованы, то разговоры по большей части все-таки имели место. Люди говорили вот, на коммунальной кухне, в кругу сослуживцев, просто в гостях, но все это могло окончиться
достаточно серьезно,
да, осуждением.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, исходя из вот всех этих разговоров, которые, в общем-то, когда в самом начале передачи я вам задала вопрос о невинных разговорах, то, что вы ответили, вовсе не является невинными разговорами. И анекдоты, которые вы рассказываете, они вовсе не настолько невинные. Но в то же время, наверное, нужно было давать какую-то возможность выплеснуть людям негатив. Можно что-нибудь об этом рассказать? Неужели не было... То есть, исходя из того, что вы говорите, не было возможности даже, что называется, словом компенсировать свой внутренний дискомфорт от происходящего для тех, для кого этот дискомфорт существовал. Я права?
Ну, дискомфорт, он компенсировался в основном в состоянии алкогольного опьянения, потому что алкоголь снимал страх. И, например, вот Колдубов Владимир, тоже трижды судимый по незначительным статьям за кражи и хулиганство, он проезжает через город Купянск 7 января 1951 года, его почему-то занесло на пивной завод. Вероятно, он там выпил пиво, начал хулиганить, ударил рабочего кочергой, нецензурно бронился по адресу одного из руководителей партии правительства. А когда его конвоировали в отделение милиции, он кричал, что скоро в СССР придут американские и английские войска, и тогда они с милиционерами расправятся. В общем, достаточно... Ну, просто хулиганство на самом деле. Но экспертиза установила, что никаких признаков душевного заболевания товарища нет. Он является хроническим алкоголиком, что не исключает вменяемости. Получил 10 лет, стандартный срок.
Объясните, пожалуйста, что касается экспертизы на вменяемость. Это тоже был один из вопросов, пришедших с помощью СМС-ки. Так или иначе, людей, которые вели подобные разговоры или позволяли себе там какого-то рода выходки, их оценивали на вменяемость? Что-то есть какие-то данные по этому поводу? В тех делах, которые
в делах надзорных производств, как правило, нет, поскольку это не следственные дела, и там нет материалов экспертизы.
А скажите, пожалуйста, вот есть ли география такого рода дел? То есть это было более характерно там, для крупных городов? Или такая вещь могла произойти где угодно? Вот один из наших слушателей, Александр, пишет, что его дядя сидел с девушкой, которая колхозную корову обозвала проституткой, что и послужило, как я понимаю, поводом для ее ареста.
Нет, география обширная, это могло произойти в любой точке Советского Союза, если твои разговоры будут услышаны, и они не понравятся советской власти.
А как же в такой описанной вами атмосфере писали, творили? Ильфа, Петров, Зощенко, Олеша, спрашивает Сергей из Москвы. Ведь, в общем, как это, большие были писатели?
Да, писатели большие.
Осторожно, видимо, творили. Так, скажите, пожалуйста, меня всегда удивляло, как люди, которые смеялись и проклинали раньше советскую власть, сейчас же говорят, что все было замечательно, не понимают поведения. Я не уверена, что это можно объяснить. А на самом деле приведенные вами примеры нетрезвого поведения — это ярчайшее свидетельство того, что на самом деле думали люди о стране и о Сталине, только скрывали. Вы согласны с этим?
Да, безусловно. И дело в том, вообще удивительно, что вот сейчас в обществе ностальгические представления о сталинской эпохе, а в то время ностальгировали по жизни до революции. Очень много высказываний, что как до революции хорошо жилось, все было, угу. И как плохо сейчас.
А скажите, пожалуйста, существует ли некая статистика, ну, то, что советская власть там после сталинского периода тоже, в общем, не очень поощряла анекдоты, это уже известно. То, что вот в период с 1937 по 1953 год, как вы сказали, порядка 900 тысяч было осуждено только по причине разговоров, вы сказали. А там, я не знаю, есть ли данные по царскому режиму, есть ли данные по каким-то другим периодам? То есть сколь распространенная была возможность карать за разговорчики?
По царскому режиму такого нет, тем более существовали журналы сатирические до революции, и никто никого не сажал.
А некоторым гражданам Российской Федерации центральные архивы письменно сообщают, что в указанных архивах органов нет сведений о людях, осужденных и отбывавших наказание после 1945 года. Нет статьи Колосков, а человек получал паспорт по справке о освобождении. У них якобы нет сведений. Это может быть так? Чуть не по теме вопрос, но, видимо, человек столкнулся.
Да, такое ситуации. Может быть, но надо обращаться не в архивы, а все-таки. Вот...
А скажите, пожалуйста, как вот рассказанное описанная вами ситуация клеится, например, с такой историей, я ее слышала от специалиста в этой области, что во время войны, скажем так, вражьи голоса довольно свободно транслировались на некоторых территориях Советского Союза, и более того, этот же историк, журналист Владимир Тольц упоминает, что в послевоенных там ташкентских чайханах люди просто вечером собирались и слушали эти вражьи голоса.
Да, действительно, голоса слушали, и именно за пересказ этих передач, которыми они делились со служивцами, они арестовывались и получали свой срок. Таких примеров много.
То есть в данной ситуации в роли провокаторов выступали все те же вражьи голоса, которые практически свободно ловились там на некоторых местах Советского Союза. Я не ошиблась?
Да, в заключениях обвинительных, да, пересказывал передачи.
Фантастика. И это все равно фигурировало как 58-я статья, часть 10-я.
Да, 58-10.
А скажите, пожалуйста, вот антисоветская агитация и пропаганда или разговоры, призывающие к свержению строя, это разные статьи или это одна и та же статья Уголовного кодекса была?
Ну вот статья 58-10, это именно к свержению строя.
Ну, то есть, условно говоря, вот я должна сказать, что Ольга Лавинская мне принесла анекдот, который сама рассказать в эфире не решилась, поэтому я его просто цитирую по бумагам, которые она мне дала. Алёшин, ПК, видимо, Пётр Кириллович, да. Может быть, 27 декабря 1945 года, 1909 года рождения, гражданин, чуваш, грамотный, состоял в ВКПБ, директор Новолетниковской
средней школы.
Средней школы.
Да.
Зиминский район Иркутской области. Рассказал в присутствии учителей антисоветские анекдот. Я заранее прошу прощения. У Сталина была жена, которую взяли советская власть, и дочь, которую взяли, звали Пятилетка. Однажды ночью дочь обморалась, и Сталин стал будить жену. Вставай, советская власть, Пятилетка, извините, усралась. То есть такие вещи, ну, с одной стороны, конечно, свидетельствуют о богатом чувстве юмора, потому что все, что можно было сделать, получается, это смеяться, да?
Да.
А с другой стороны, те сроки, которые вы описываете, они, в общем, достаточно серьезные.
Сроки серьезные. Вот анекдот, например, три представителя СССР, США и Англии выбирали наказание Гитлеру. Это уже послевоенный анекдот. Англичанин предложил Гитлера расстрелять, американец повесить, а советский представитель предложил посадить Гитлера на иждивенческую карточку, и пусть живет как советский рабочий.
Скажите, пожалуйста, вот когда, особенно после войны, были, так скажем, направления возможных разговоров, которые пресекались, то есть в числе этих направлений можно было там упомянуть, ну, скажем так, не всегда может быть адекватное поведение наших советских войск, там в той же Германии об этом сейчас пишут, или там истории с расстрелом не просто мирных граждан, а мирных граждан, там, я не знаю, определенных национальностей. Как-то ловились потом эти разговоры? Как-то карались ли люди, которые пытались донести фактически правду?
Да, ну вот, например, во время войны очень были распространены так называемые пораженческие настроения, как это записывались в обвинительном заключении, что люди связывали с победой
Гитлера.
Да, Гитлера, изменения строя, что советская власть пойдет, и коммунистов не будет, и колхозы распустят. Такие же настроения были и во времена Холодной войны, когда...
Рассчитывали на то, что
да,
она перейдет в горячую?
Да, рассчитывали, придут американцы, тоже и распустят колхозы. Во время войны, например, очень были распространены разговоры, когда хвалили технику немецкую.
Это тоже было?
Да, критиковали боеспособность Красной Армии. Говорили, например, что немецкая армия культурная. Вот любопытный разговор. Между прочим, говорили инженеры с высшим образованием. Немецкая армия культурная, у них в окопах стоят кровати, кушают они шоколад, пьют коньяк, вооружены хорошо, лучше, чем мы, с ними трудно бороться.
Это вы зачитываете тоже эпизод из конкретного,
да,
уголовного дела?
Да, из конкретного дела.
Какой, извините, срок получил человек по этому делу?
10 лет, стандартный. 10.
Стандартный. А можно ли было поплатиться за оговорку или опечатку, спрашивает Станислав?
Да, конечно.
Ну, набор...
Фильм «Зеркало», например, да. Такой сюжет.
А известны ли случаи осуждения детей за антисоветскую агитацию?
Мне не встречались.
Так, Зощенко, Ильф и Петров, это ответ одному из наших слушателей. Самое свое творили в 20-х. Ильф умер в 37-м на свободе, Петров погиб в 42-м на фронте, а Зощенко нагнули, он нагнулся, но не нам его судить. Скажите, пожалуйста, до какого примерно периода продолжалось такое жесткое преследование за анекдоты, разговорчики? То есть, как я понимаю, 58-я статья потом стала 190-прим, если я не ошибаюсь, уже после Сталина.
Ну, вообще, вот, разговоры, эпоха изменилась в 1953 году после смерти Сталина. У его сподвижников вот, злой воли не нашлось, чтобы продолжать дальше эту репрессивную политику. И вот характерный пример, когда человек был арестован в августе 1953 года за то, что он пел песню.
Что за песня?
Да, сейчас я его найду, но пока расскажу другой случай, тоже 50 этого времени, когда молодой человек, выпив, сбросил бюст Сталина, который находился у доски почета фанерного завода. Это случилось в 52-м году. Ему дали 7 лет. И по тогдашний прокурор... Генеральный прокурор, он счёл, что этот срок...
Маловат?
Да, маловат, и он вынес представление об изменении приговора, и ему, если еще даже в апреле 1953 года рассматривалось осуждение его по статье 17.58 как террор через намерение, потому что он еще оскорбительные выкрики произнес, когда сбросил сталинский бюст, то уже летом 1953 года его действия были переквалифицированы на статью хулиганства, он, и по амнистии он был освобожден.
А бывали ли случаи, когда, скажем так, орган, ну, собственно, судьи или прокуратура могли счесть то или иное высказывание недостойным срока? Есть такие случаи в практике? Описаны ли они, скажем, если
да,
такие дела?
Есть, например, вот в том же 1953 году, вот я начала говорить про песню, а этот товарищ в 1951-1952 годах трижды, всего трижды, в гостях, в нетрезвом состоянии, по просьбе знакомых, исполнял песню, которую когда-то слышал в 30-е годы от отца, что всероссийская коммуна разорила нас дотла, а диктатура коммунистов нас до ручки довела, все раздеты, все разуты, на посту солдаты в лаптях. И в 1953 году, вот уже понимая, что основание для привлечения что, товарищ, к уголовной ответственности мало, прокурор Архангельской области обратился в прокуратуру СССР за разъяснением. И такое дело было просто прекращено. Угу. Его не осудили.
Вы несколько раз упомянули стандартный срок 10 лет. Я пока слушала вас, вспомнила еще анекдот, за что какой у тебя срок 15 лет. За что сидишь, ни за что. Врешь, у нас ни за что, только 10 дают. Вы описываете некоторые случаи, когда люди получали по этим статьям все-таки высшую меру наказания. Это было связано с военным временем или там...
Да, эта мера предусматривалась военное время.
Несущественная оговорка. Вот я не знаю, может быть, ошибся наш слушатель, а может быть, мы с вами оговорились. Статья 58.13, а не 10. 10-й пункт – это был шпионаж. Может быть такое?
Нет, 58.10. Шпионаж – это 58.6.
Ага. Ну и правильно, сейчас тоже надо ввести за разговорчики. Скажите, пожалуйста, ну, какая статья сегодня соответствует 58-му, я просто не знаю, но уже упомянула, что в на излете советского времени это была статья 190 прим, если, или 191 прим. Так, скажите, пожалуйста, существуют ли люди, ну, скажем так, люди, которые работали в сфере идеологии, это могли быть и журналисты, и всякое такое, много ли было ситуаций, связанных действительно с ошибками, не с намеренными разговорами? Известны ли вам такие дела?
Я думаю, такие дела есть.
Есть. Ну что, времени у нас с вами не остается, я прошу вас попытаться хотя бы сделать вывод из всего этого. Как бы обобщить все эти грустные и радостные анекдоты, которые вы рассказывали, и вот это вот количество дел, 900 тысяч дел.
Ну, вообще, те примеры, о которых мы сегодня говорили, это примеры довольно невинной болтовни, да еще и сказано не совсем в трезвом состоянии. Но вот из архивных дел, которые хранятся в архиве, мы узнаем, над чем люди шутили, над чем смеялись, чем были недовольны.
И собственно, это в известной степени такая картина.
Да, и что они, чем рисковали, вот, высказывая свои мысли вслух. Поскольку советская власть, как я уже говорила, не любила, когда они шутят.
То результаты
были
10
лет, как шутки, да, от 8 до 10 лет.
Я напомню, что наша гостья Ольга Лавинская, сотрудник Государственного архива Российской Федерации, главный специалист по изучению документов, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская. Прощаюсь. А спасибо Ольге. У нас после программы будут выложены некоторые уголовные дела в интернете. Посмотрите. Я думаю, вам будет интересно.
Спасибо. До свидания.
Выхода нет.